Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Неожиданно плодотворные итоги саммита Европейского союза в Брюсселе. Законопроект об ужесточении правил работы в России некоммерческих организаций. Расследование передачи под застройку земель в Московской области. Открытие Карловарского кинофестиваля. Поражение сборной Германии в полуфинале Евро глазами немецкой печати. Новости экономики. Рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Все это в ближайший час программы «Время свободы». В Брюсселе прошел саммит стран Европейского Союза, на котором принято неожиданно много мер по борьбе с финансовым и долговым кризисом в Европе. Среди главных достижений саммита – решение о прямой помощи пострадавшим от кризиса банкам европейских стран. Прямой помощи, а не через их правительство, как было до сих пор. В первую очередь в этом были заинтересованы Испания и Италия, испытывающие серьезные трудности. Кроме того, они оказали давление на Германию в вопросе о возможности использования средств Европейского антикризисного фонда для выкупа долговых обязательств государств еврозоны. Оба этих решения называют уступкой со стороны Германии. Об итогах саммита брюссельский журналист Виктор Анучко.
Проходят пресс-конференции как руководителей европейских учреждений, так и национальные брифинги лидеров отдельных стран. То, что состоялось минувшей ночью, это решение потрясло многих наблюдателей и посрамило пессимистов. Европейские лидеры и руководители европейских учреждений подготовили настоящий сюрприз как средством массовой информации, так и рынком. Вскоре после того, как вечером в четверг глава Евросовета Херман Ван Ромпей попрощался с журналистами до утра, выяснилось, что настоящие дискуссии на саммите еще только начинаются. Главы государств и правителей зоны евро продолжили дебаты, и уже ранним утром в пятницу Ван Ромпей объявил на пресс-конференции, что совершен настоящий прорыв. Речь шла о важных краткосрочных мерах по стабилизации зоны евро. И председатель Евросовета сказал, что разорван порочный круг, связующий банки и государственный долг. Он сообщил, что Еврокомиссия представит предложение по механизму единого финансового надзора, и результат работы ожидают к концу нынешнего года. По словам Ван Ромпея, когда такой контрольный механизм, действующий при участии Европейского центрального банка, будет утвержден, европейский механизм стабильности сможет напрямую рекапитализировать банки государств, который соблюдает правила бюджетной дисциплины. Или, как он вот сказал на пресс-конференции, это может быть в определенных обстоятельствах и на определенных условиях. Два решения. Возможность напрямую рекапитализировать банки при наличии единого механизма финансового надзора и возможность для страны, которая соблюдает финансовую дисциплину, пользоваться механизмом стабильности, по мнению председателя Евросовета, можно расценивать как настоящий прорыв.
Это был брюссельский журналист Виктор Анучко. Финансовые фондовые рынки чрезвычайно положительно отреагировали на известие с саммита ЕС в Брюсселе. Курс евро к доллару повысился почти на 2%. С чем связана такая реакция? Об этом мой коллега Андрей Шароградский беседовал с экономическим обозревателем «Радио Свободы» Сергеем Сининским.
Именно такого рода решения рынки и ожидали от европейских политиков, по крайней мере, с середины прошлого года. Ведь тогда стала вполне реальной угроза расширения долгового кризиса в еврозоне после Греции, Ирландии и Португалии. Эти относительно небольшие экономики уже потребовали от Европейского Союза помощи на сотни миллиардов евро. Но следующими, и вот в этом главная проблема, оказывались уже Испания и Италия, то есть, соответственно, четвертая и третья по объемам экономики еврозоны. И на такую же полномасштабную помощь им, как и трем первым странам, ресурсов Евросоюза, по большому счету, уже не хватило бы явно. Неординарная ситуация потребовала и неординарных мер. Первые из них вот и были объявлены на саммите, отсюда и соответствующая реакция рынков.
А можно ли считать главной из этих мер согласие стран ЕС на прямое кредитование так называемых проблемных банков этих стран за счет средств антикризисного фонда?
Знаете, и да, и нет, здесь необходимо пояснить. Да, потому что это меры, что называется, лежала на поверхности. Она за последнее время представлялась и рынком, и даже многим европейским политикам вполне очевидной в сложившейся ситуации. Но до сих пор против выступала Германия, то есть главная в еврозоне кредитор. Теперь же и Германия согласилась. А суть проблемы заключается в том, что до сих пор все кредиты антикризисного фонда предоставлялись только правительствам стран, которые за ними обращались, а уже правительства распоряжались этими деньгами дальше. Но в любом случае эти кредиты лишь увеличивали накопленный страной государственный долг, и поэтому рынки готовы были одалживать новые деньги этой стране лишь под все более и более высокий процент. Классический пример – это нынешняя динамика на долговом рынке относительно обязательств Испании или Италии. Теперь же Испания станет первой страной еврозоны, которая получит кредиты антикризисного фонда напрямую для рекапитализации своих банков. Речь идет о тех самых примерно до 100 миллиардов евро, которые страны еврозоны уже согласились ей предоставить. Как ожидается, точную сумму назовут 9 июля, когда завершатся соответствующие переговоры. Так вот, деньги Испания получит по очень такой особой схеме, и в итоге они не будут проходить через испанский госбюджет. Таким образом, общий государственный долг Испании за счет этих кредитов не увеличится.
Под давлением Италии и Испании лидеры стран Евросоюза, насколько я понял, согласились также с тем, что антикризисный фонд сможет выкупать на рынке гособлигации отдельных стран еврозоны. Вот в чем смысл такого решения?
Ну, прежде всего в том, чтобы страны могли самостоятельно обслуживать свой долг, занимая для этого деньги не у других стран, скажем, еврозоны, а на долговом рынке, ведь он, по сути, для этого и существует. Но если финансовое положение той или иной страны вызывает многочисленные опасения, тем более, когда эти опасения только множатся, то все эти опасения закладываются в проценты, которые требует рынок долговой за облигации этой страны. Ну, другими словами, это элементарная плата инвесторам за их риск, который они на себя принимают. Так вот, когда этот процент достигает критических уровней, новые займы для этой страны, чтобы обслуживать уже ранее накопленный долг, оказываются неподъемными, и ей остается лишь уповать на внешнюю помощь, как и было в случае с Грецией, Ирландией или Португалией. Так вот, чтобы этого не случилось уже в первую очередь с Италией, у которой самый крупный в Европе государственный долг, это почти 130% ВВП, на саммите было решено, что антикризисный фонд сможет выкупать гособлигации отдельных стран на вторичном рынке, где они уже перепродаются, под более низкий процент, чтобы сбить общий их уровень, то есть уровень так называемой рыночной доходности по облигациям. А если этот процент снижается на вторичном рынке, то он снизится автоматически и на первичном, то есть там, где правительства, собственно, и осуществляют первичную продажу своих долговых обязательств. И, судя по некоторым первым комментариям на долговом рынке в самом, столь радикального решения их участники от этого саммита даже не ожидали.
С экономическим обозревателем Радио Свободы Сергеем Сининским беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума может ввести уголовное наказание за отказ российских некоммерческих организаций, получающих гранты из-за рубежа, предоставлять документы для включения их в реестр так называемых иностранных агентов. В Москве гражданские активисты провели пикет возле здания Следственного комитета с требованиями освободить арестованных по делу о событиях 6 мая на Болотной площади и отправить в отставку главу ведомства Александра Бастрыкина. Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что ему и его коллегам угрожают убийством из России с тех пор, как он стал заниматься делом юриста фонда Сергея Магнитского, умершего в московском СИЗО. Европейские фондовые рынки открылись ростом на фоне договоренностей о мерах борьбы с долговым кризисом, достигнутой на саммите ЕС в Брюсселе. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы – модели о своей профессии. Немецкая душа. Русские немцы вспоминают о своем советском прошлом. И рубрика «Мои любимые пластинки» с журналистом Алексеем Диковицким. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Уступки Германии на саммите Совета Европы. Европейского союза в Брюсселе, так же, как и поражение немецкой сборной в полуфинале чемпионата Европы по футболу от сборной Италии со счетом 1-2, это главная тема сегодняшних немецких газет. С обзором печати вас познакомит Юрий Векслер.
Журнал «Фокус», цитата, «Это горько, очень горько. Кошмарный вечер полуфинала в Варшаве. В результате грубых ошибок в обороне команда тренера Лёва проигрывает 1-2 своему сопернику из длящегося уже долгие годы фильма ужасов. Юная черная жемчужина итальянцев Марио Балотелли вколачивает нам 2 гола. Итак, травмы и проклятия встреч нашей сборной с итальянцами продолжились, и наша команда должна отправляться домой без вожделенного трофея. В официальных матчах чемпионатов мира и Европы Германия, как-то неудивительно, еще никогда не выигрывала у Италии. Это воспринималось до сих пор как проклятие, которое нашло свое новое подтверждение. Проигрыш немецкой сборной итальянцам в полуфинале чемпионата мира в 1970 году, 3-4 в дополнительное время, в финале чемпионата мира 1982 года и, конечно, матч в 2006 году, когда чемпионат мира проводился в Германии, и в полуфинале итальянцы победили немцев 2-0 в дополнительное время и затем стали чемпионами. В целом же на чемпионатах мира и Европы немцы добились итальянцами только 4 ничьих при 3 поражениях, ни одной победы. А ничьи – это только в групповых турнирах, в плей-офф – одни поражения. Да и общий баланс встреч для немцев с итальянцами более чем печален. 7 побед, 9 ничьих и 14 поражений при соотношении забитых и пропущенных мячей 34 против 45. И хотя некоторые молодые игроки нынешней сборной говорили перед матчем, что прошлое для них только прошлое, а они готовы стать чемпионами, это проклятое прошлое стало и их настоящим. Конец цитаты. Газета «Берлинер Цайтунг» подвела итоги проявления расстроенных чувств миллиона, в основном молодых немцев, вместе болевших за своих перед огромными экранами в районе Бранденбургских ворот в Берлине. Эта зона общего боления за свою команду не смогла вместить в вечер полуфинала Германии и Италии всех желающих. Результат – 17 арестов, 99 возбужденных уголовных дел, 29 из них по статье «Нанесение телесных повреждений», еще 7 за особо тяжкие телесные повреждения. 21 дело возбуждено по причине наличия у болельщиков при себе наркотиков, остальные за различные поджоги и неразрешенную пиротехнику. 10 болельщиков были насильственно удалены из общественной зоны. В целом же, по оценке полиции, боление прошло миролюбиво, и несмотря на присутствие в зоне итальянских болельщиков, а всего итальянцев в Берлине 500 000, никаких столкновений немцев с ними не зафиксировано. Тем не менее, разочарование немцев велико. Наверное, лидеры европейских стран на саммите в Брюсселе, посвященном проблемам спасения евро, дали возможность своим коллегам Ангеле Меркель и Марио Монти также поболеть за своих. Недаром первый рабочий день саммита продлился до 4 часов утра. Комментируя первые обнародованные результаты саммита, руководитель фракции партии «Зеленых» в Бундестаге Юрген Третин провел параллель между ночным марафоном лидеров европейских стран на саммите в Брюсселе и поражением сборной Германии от Италии в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу со счетом 2-1. Юрген Третин.
Да, Монти Меркель 2-1.
И Монти победил Меркель со счетом 2-1, можно сказать. Канцлер вынуждена была снова отступать за линию, которую она была намерена защищать до последнего и отстоять. В результате теперь станет возможным прямое финансирование банков из фонда спасения евро. И если взглянуть на действующие правовые нормы в европейских странах, то и правительства смогут получать деньги из этого фонда. Это были две позиции, по которым фрау Меркель всегда говорила свое «нет», и теперь была вынуждена сказать «да». Это правильное решение, потому что не может быть разрешения кризиса евро без ослабления давления на Испанию и Италию в вопросе процентов по кредитам. Давление должно быть снижено. От этой мудрости госпожа Меркель и ее правительство хотели закрыться, но в Брюсселе они проиграли. Говорил руководитель фракции партии «Зеленых» в Бундестаге Юрген Третин. И все же, возвращаясь к футболу, несмотря на разочарование, тон публикации в немецких газетах уважительный по отношению к своей, самой молодой на чемпионате Европы сборной, и ее тренеру, очень популярному в стране, Йоахиму Леву, который еще накануне четвертьфинала против Греции удивил многих своим ответом на вопрос, что будет, если немцы проиграют. Лев сказал: «Жизнь будет продолжаться». Мнение многих в Германии по поводу итогов чемпионата Европы по футболу для немецкой сборной выражено в статье газеты «Neue Osnabrücker Zeitung» из города Оснабрюка. Попадание в полуфинал чемпионата мира 2006 года, в финал чемпионата Европы 2008 года, полуфинал чемпионата мира 2010 года, полуфинал чемпионата Европы в 2012 году. О таком балансе многие футбольные нации могут только мечтать. Но не Германия. И разочарование от последнего поражения может быть самое большое из всех. Эмоционально это понятно, но рационально это не совсем корректно. Развитие нашей футбольной сборной от группы стареющих профессионалов до юного ансамбля изумительных техников – это история успеха. Поэтому Футбольный союз Германии во главе с президентом Вольфгангом Нирсбахом поступает правильно, поддерживая как тренерский штаб Йоахима Лёва, так и его идеи. Проигравшие в Варшаве имеют право на пару дней переживаний, но затем начинается квалификация чемпионату мира 2014 года в Бразилии. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. Депутаты от партии «Единая Россия» вносят в Госдуму законопроект, ужесточающий правила работы российских некоммерческих организаций, которые занимаются политической деятельностью и финансируются из-за рубежа. Правозащитники же будут просить наложить вето на этот закон. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Один из авторов этого законопроекта – депутат Государственной Думы от «Единой России» Александр Сидякин. Он известен как один из инициаторов противоречивого закона о митингах, увеличившего штрафы за нарушения во время массовых мероприятий. Новый законопроект «Единой России» касается некоммерческих организаций, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Депутаты предлагают присвоить им статус иностранных агентов. Вот что Александр Сидякин рассказал Радио Свобода.
В данном случае мы ведем речь о таких НКО, которые занимаются политической деятельностью на территории Российской Федерации и при этом получают имущество или денежные средства от иностранных и международных организаций, юрлиц и иностранных граждан. Никаких дополнительных ограничений этим законопроектом для таких НКО не вводится. Мы предполагаем лишь, что раз в полгода они будут давать отчетность, они будут сообщать о количестве денежных средств, полученных в качестве помощи, будут говорить о составе своих руководящих органов, эта информация будет раскрываться, доводиться до граждан Российской Федерации.
По задумке авторов законопроекта, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранных агентов, должны будут зарегистрироваться в специальном реестре Министерства юстиции. Если же НКО, которые фактически будут признаны иностранными агентами, не зарегистрируются, то их деятельность будет приостановлена на полгода. Кроме этого, Министерство юстиции получит дополнительные возможности для внеплановых проверок таких организаций, если поступит заявление от граждан или появятся публикации в средствах массовой информации о признаках экстремизма в их деятельности, сообщает газета «Ведомости». Если же отчеты организаций будут неполными или искаженными, то это грозит для них штрафом до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 1 миллиона рублей для юридических. Поправки коснутся и Уголовного кодекса. За несоблюдение нового законодательства может грозить лишение свободы на срок до 4 лет. Ирина Яровая, глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, которая также является автором этого законопроекта, заявила, что подобная инициатива направлена на обеспечение открытости и публичности в деятельности некоммерческих организаций. По мнению же Елены Панфиловой, директора Московского отделения Центра антикоррупционных исследований Transparency International, действующего законодательства вполне достаточно, чтобы получать информацию о деятельности организаций.
Существующий на данный момент законодатель вполне удовлетворяет всем потребностям прозрачности, потому что источники своего финансирования, объемы своего финансирования, цели, на которые это финансирование используется, все общественные организации, ну, которые реально ведут свою деятельность, ежегодно сдают Минюст, это размещается на сайте Минюста, и в обязательном порядке, согласно требованиям законодательства, размещается на сайте самих организаций. Поэтому, мне кажется, это больше политическая цель.
Считает Елена Панфилова. Глава одной из старейших правозащитных организаций Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева убеждена, что инициатива «Единой России» есть не что иное, как попытка опозорить российские организации, финансируемые из-за рубежа.
Закон этот принимается с подлой целью, чтобы можно было говорить по телевизору. Вот видите, они сами говорят, что они агенты иностранных государств. Какая-то часть наших граждан легковерно будет доверять тому, что говорить телевидение и думать, что правозащитники – это какие-то их враги, которые работают на интересы враждебных государств.
Людмила Алексеева также сообщила, что в случае, если законопроект будет принят в Государственной Думе и в Совете Федерации, она будет просить наложить на него вето президента России Владимира Путина. По словам политолога Марка Урнова, в законопроекте нет четко прописанных критериев, а его принятие «Единая Россия» инициирует, чтобы иметь возможность дискредитировать неугодные организации. По предварительной информации, отчитываться перед государством должны будут некоммерческие организации, получившие гранты, размер которых равен или превышает 200 тысяч рублей. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
На несколько минут отвлечемся от политики, поговорим о культуре. В Чехии, в городе Карловара, сегодня открывается 47-й по счету международный Карловарский кинофестиваль. Мой коллега Арслан Саидов побеседовал с обозревателем «Радио Свободы» Дмитрием Волчиковым, который, как всегда, отправился в Карловара.
Сейчас фестиваль переживает период трансформации, потому что старая команда, которая его делала почти два десятилетия, уходит, а приходят более молодые люди, и они, конечно, хотят все сделать по-новому. Передача власти проходит постепенно. В прошлом году кинокритик Эва Заоралова, которая была арт-директором фестиваля с 1994 года, уступила это место Карелу Оху, но осталась консультантом. Это действительно смена поколений, потому что Заоралова, и она, кстати, не раз участвовала в наших передачах о кино, в этом году исполнится 80 лет, а Оху нет и 40, но он уже больше 10 лет работает на фестивале, так что это человек изнутри, но при этом желающий составить программу по-новому, его увлечение заметно. В частности, Ох считает важным открывать новые имена, давать шанс дебютантам. Я думаю, что это очень верно, потому что в кинематографе сейчас кризис перепроизводства, фильмов слишком много, и привлечь внимание непросто, так что ставка на неизвестные имена оправдана, но, конечно, разочаровывает обычных зрителей, которые хотят посмотреть работу знаменитого режиссера со звездами, а не фильм никому неизвестного дебютанта.
И теперь немного о самой программе кинофестиваля. Какие российские фильмы включены в программу?
Я думаю, что заметят перемены в политике фестиваля русскоязычные курортники, которые приезжают в Карловы-Вары из России, Израиля и Германии на воды и заодно смотрят новые фильмы на русском языке. Вот на этот раз составители программы об этой довольно обширной аудитории забыли вообще. Российских фильмов поразительно мало, собственно, всего 4, включая 2 копродукции. Это «Фауст Сокурова» и «В тумане» Сергея Лозницы, но это уже фильмы известные, показанные на других фестивалях, а во внеконкурсной в программе «Карловых Вар» есть одна премьера, это «Дом Олега Погодина», семейная драма, и есть в конкурсе документальных фильмов новая работа Антуана Катина и Павла Костомарова, это фильм о продолжающихся уже больше десятилетия съемках фильма Алексея Германа-старшего по книге Стругацких «Трудно быть Богом», но в этом есть определенная ирония, единственная конкурсная программа из России, это фильм о съемках фильма, о котором уже ходят легенды, но который не удается завершить уже столько лет.
А чем будет интересен ретроспективный показ на Карловарском фестивале?
Самые интересные ретроспективы – это документальные фильмы Микеланджело Антониони, в частности, почти 4-часовая лента, снятая в Китае в 1972 году. Антониони – документалист, не очень хорошо известен, так что для многих это будет открытие. Вообще, надо сказать, и это тоже отражение интересов Карла Оха, что в программе много интересных документальных фильмов, и, пожалуй, документальный конкурс выглядит интереснее конкурса игрового. Вторая большая ретроспектива – это классические фильмы Жана Пьера Мельвиля, который вот сейчас должно открыть для себя новое поколение, ведь основные зрители в Карловых Варах – это студенты, они живут в специально для них открытом палаточном лагере, фестиваль дает им льготные билеты, более того, они могут просто сесть на свободные места на любом сеансе, поэтому в Карловых Варах не бывает пустых залов. Вот это очень странная смесь чешских тинейджеров, русских и израильских курортников, кинематографистов и синефилов, которые, конечно, приезжают в Карловы Вары в июле, составляет вот такой странный, эклектичный дух фестиваля, и он не разочаровывает.
Это был обозреватель «Радио Свободы» Дмитрий Волчек, с которым беседовал мой коллега Арслан Саидов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Госдуму внесен законопроект, подготовленный «Единой Россией», ужесточающий требования к российским некоммерческим организациям, получающим гранты из-за рубежа и участвующим в политической деятельности на территории России. Актриса Чулпан Хаматова и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов согласились стать поручителями арестованных девушек из группы «Pussy Riot». В Москве сегодня гражданские активисты провели согласованный властями пикет возле здания Следственного комитета России. Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что ему и его коллегам угрожают убийством из России с тех пор, как он стал заниматься делом юриста фонда Сергея Магнитского, умершего в московском следственном изоляторе. Генеральный прокурор России попросил Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении депутата от КПРФ Владимира Бессонова. Лидеры Европейского Союза официально пригласили Черногорию к переговорам о вступлении в ЕС. Европейские фондовые рынки открылись ростом на фоне договоренности о мерах борьбы с долговым кризисом, достигнутой утром на саммите ЕС в Брюсселе. В Женеве проходят подготовительные консультации перед международной встречей по Сирии, которая откроется завтра. В Нью-Йорке сотрудники ФБР арестовали младшего брата Бернарда Мейдоффа, ранее приговоренного к 150 годам тюрьмы за мошенничество в связи с созданием одной из крупнейших в истории финансовых пирамид. Питер Мейдофф сегодня предстанет перед судом в Манхэттене. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Ну, мы продолжим обсуждение законопроекта, ужесточающего правила работы российских некоммерческих организаций. В частности, сравним вот этот законопроект с действующим в Соединенных Штатах законом о регистрации иностранных агентов. Это довольно любопытно. Подведем окончательные итоги саммита Европейского Союза в Брюсселе, поговорим о причинах, по которым приостанавливает свое участие в ОДКБ Узбекистан. Будут, разумеется, и другие темы, но вот одна очень любопытная, на мой взгляд, 30 июня к последней минуте суток будет 61 секунда, дополнительная секунда нужна для того, чтобы ликвидировать расхождение между атомным и астрономическим временем. Вот о разнице между атомным и астрономическим временем. В частности, я беседовал с нашим научным обозревателем Александром Сергеевым. Вообще, эта тема гораздо шире, конечно.
Атомное время – это время, завязанное исключительно на процессы, идущие на уровне микрочастиц, на уровне атомов. И их особенность в том, что они абсолютно ни от чего не зависят, то есть идут совершенно равномерно, всегда одинаково и с очень высокой точностью. Астрономическое время – оно завязано на другой эталон – на вращение Земли вокруг своей оси. А Земля вращается не настолько равномерно, насколько равномерно происходят события в атомном мире. Вращение Земли, оно, с одной стороны, в долгосрочных масштабах времени замедляется постепенно, и сутки становятся все время немножко длиннее, а краткосрочно оно еще может колебаться то вперед, то назад из-за того, что перемещаются массы воды, воздуха по Земле, случаются землетрясения, которые приводят к подвижкам в земной коре. Скажем, длительность суток может измениться на миллисекунды и даже на доли миллисекунды. Казалось бы, в общем-то, ерунда. Но тем не менее, если мы посмотрим, вот на миллисекунду, допустим, удлинились сутки, а за 365 дней в году набежит уже треть секунды, а за 3 года набежит уже целая секунда. И в результате окажется, что время, измеряемое по вращению Земли, на секунду отличается от времени, измеряемого по атомным часам. И это приходится учитывать, например, в движении спутников, да и во многих других областях, где требуется сверхвысокая точность измерения времени.
Это Александр Сергеев. Ну, действительно, учитывая, с какой скоростью движется спутник или даже реактивный самолет, вот эта секунда приобретает очень важное значение. Так что это, в общем, важное
событие. Стоит поразмыслить пару часов о том, как провести эту дополнительную секунду. Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы», который прозвучит сегодня в 8 часов вечера по московскому времени, Андрей Шарагов. Продолжаем программу «Время свободы». Следственный комитет России начал проверку законности присоединения лесов Одинцовского района Московской области к населенным пунктам. Соответствующее постановление по ходатайству коммерческих организаций в мае подписал уходивший в отставку губернатор Московской области Борис Громов, рассказывает Вера Володина.
Запрос из Следственного комитета на имя замминистра природных ресурсов Ринаты Гизатуллина содержит 2 главных вопроса. Соблюдена ли сотрудниками Рослесхоза процедура изменения земель лесного фонда в земли поселений и какой ущерб от произведенной операции понес бюджет Московской области? Борис Громов уже подтвердил, что подписывал постановление о включении лесных участков в границы населенных пунктов, но в этих документах будто бы не было указаний на то, чтобы изменять вид их пользования. То есть эти земли не предназначались для сооружения жилья и других объектов. Но Олег Митваль уже заявил о лукавстве бывшего губернатора. Он говорит, что за 2 недели до того, как Борис Громов подписал эти решения, Рослесхоз перевел указанные участки из категории защиты защитных лесов в рекреационные, ведь защитные леса присоединять к населенным пунктам нельзя. Этим воспользовался Громов, потом появилась возможность вырубать леса и строить дома, указывает Митвель. Председатель Мособлдумы Игорь Бранцалов дал поручение профильному комитету провести экспертизу этой ситуации. В самом комитете по экологии уверены, что губернатор не виноват в незаконной рубке, последовавшей после скандальных постановлений. Процитирую Игоря Бранцалова. Есть три субъекта, которые могли допустить незаконную вырубку деревьев. Муниципалитет, лесники, либо сам арендатор. А вот как оценивает происходящее координатор лесной программы Greenpeace России, кандидат биологических наук Алексей Ярошенко.
Громов принял больше десятка постановлений, каждое по многим участкам, которые раньше передавались в аренду для рекреационной деятельности, а сейчас Громов их включил в черту населенных пунктов, и при этом он теми же постановлениями указал, что меняется категория земли с земли лесного фонда на земли населенных пунктов.
Ну, то есть однозначно там можно будет вести строительство?
Если будет признано, что вот эти постановления Громова были законными, и если ему все сойдет с рук и все останется, как он решил, тогда однозначно на этих территориях можно будет строить все, что угодно. То есть они просто полностью выведены из-под действия лесного законодательства. То есть леса на бумаге там больше нет. В Московской области очень много происходит процессов, связанных с воровством земли. Они все разные, но результат один. То, что было общественным и куда можно было спокойно ходить людям, оно становится чьим-то, и ходить людям туда уже нельзя. Или лес там вообще исчезает.
Пока Следственный комитет исследует законность действий бывшего губернатора, появились свежие новости о Химкинском лесе, защита которого в Подмосковье образовалось движение экологов и активистов экообороны, говорит лидер движения Евгения Чирикова.
Нам удалось провести публичное слушание в Европарламенте. И эти публичные слушания привлекли огромный интерес. Сейчас запрос будет в Европейскую комиссию, чтобы было оказано давление на компанию Винси с целью выхода этой компании из проекта. Второе. Будет организована специальная коалиция во Франции, куда войдут и общественники, и члены правительства, и евродепутаты, с целью сделать так, чтобы компания Винси вышла из проекта трассы Москва-Санкт-Петербург.
Напомню, проверку законности присоединения лесов Одинцовского района к населенным пунктам ведет Следственный комитет Российской Федерации. Соответствующее постановление, решившее участь лесов, губернатор Московской области Борис Громов подписал за неделю до своей отставки. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы продолжим ее обзором российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
То, что российских блогеров раздражает язык, на котором с ними разговаривает власть, феномен понятный, учитывая, что большинство сочувствует оппозиции. Но язык, на котором с ними пытается разговаривать оппозиция, раздражает сеть ничуть не меньше. Колумнистке портала «Слон.ру» Анне Потсар, например, не нравится подчеркнутый бюрократизм новости на сайте Алексея Кудрина, где сообщается, что представители оппозиции обсуждают возможное сотрудничество на региональных выборах.
Бюрократический стиль – это, конечно, уникальное достояние русской культуры, ровесник славянской письменности и крещения Руси, отшлифованный в XIX веке и зацементированный в веке XX. Только не надо на нем агитировать. Он для этого совершенно не предназначен. И уж тем более незачем с его помощью адресоваться к тем людям, которые избрали муниципальным депутатом Максима Каца, а на Болотную площадь выходили с плакатами «Я Бажена, снимайте» и «Путин, верни снежную зиму». Сторонники оппозиции, креативный класс, как их ни назови, зарекомендовали себя как люди с хорошим чувством юмора, самоиронией и обыкновением читать качественно отредактированные СМИ. А от репрессивных уклонов политики уже давно отвыкли даже постоянные читатели сайта «Единой России». Надо же все-таки переключать коммуникативные регистры. Алексей Леонидович, может, гекзаметром попробуйте? Весомо, ничуть не хуже канцелярита, ритмично и размеренно. И главное, эпически.
Еще более радикальный пост Игоря Мальцева на портале Snop.ru намекает, что язык современной российской политики, тот самый, которым одинаково пользуются и власти, и оппозиционеры, отражает их генеалогическое единство. В качестве примера Мальцев берет письмо деятелей культуры в поддержку Пусси Райт. Термин «сергианство», которым он пользуется, образован от имени патриарха Сергия, проводившего с конца 20-х годов политику лояльного отношения церкви к советской власти.
Сергианцы, которые захватили власть в русской церкви, полностью потерпели крах в отношениях с открытым обществом, которое было готово принять православную идею. Но вот что я вижу сегодня утром. Проснулась статусная совковая интеллигенция. Пишет письма в поддержку фальшивых панков, что устроили фальшивое шоу во вставшем на дыбы советском бассейне «Москва». Конечно, интеллигенция, десятилетиями создающая фальшивый насквозь контекст, который даже невозможно конвертировать на мировом рынке, по сути занимается тем же самым, окормляет серую, необразованную пасту, сбагривая ей невнятные ценности в устарелой форме. То, что у творцов есть чувство самосохранения, это хорошо. И Мещо Луначарский его привил, отняв международный контекст. На месте фальшивых певиц может оказаться любой. И от этого текст письма выглядит разумным и правильным. Теперь остается подождать, достучатся ли фальшивые сущности до одной единственной, у которой в руках все бабло и ключики.
В англоязычных блогах обсуждают решение Верховного суда США, который признал законной реформу здравоохранения, проводимую администрацией Обамы. Идея так называемой «Обама-кеа» в том, чтобы сделать медицинское страхование обязательным. Американцы, отказывающиеся покупать страховой полис, будут платить штраф. Право государства требовать от своих граждан покупать такой товар, как медицинская страховка, и стало предметом разбирательства в Верховном суде. О положительных следствиях реформы пишет колумнист портала Washington Post Эзра Клейн.
Обязательное медицинское страхование расширит клиентскую базу на страховом рынке, что приведет к снижению стоимости полисов и позволит дополнительно застраховать от 12,5 до 24 миллионов американцев. Ничего бы этого не случилось, если бы в суде победила точка зрения консерваторов.
Республиканцы относятся к реформе крайне негативно, так как считают, что государство не вправе навязывать гражданам страховые услуги, тем более, что речь идет о частных компаниях. Примечательно, что глава Верховного суда Робертс, чей голос в итоге стал решающим, активный сторонник республиканской партии. На это указывает блогер Huffington Post Ховард Файнмен.
Очевидным победителем, по крайней мере сейчас, является Обама. Если бы суд признал незаконным основной механизм его главной реформы, Обаму как политику можно было бы списывать со счетов. Сейчас же глава Верховного суда Робертс, назначенный Джорджем Бушем, по сути встал на его сторону в президентской гонке. Но помимо этого, решение судей 5 против 4 стало примером устойчивости нашей государственной системы. Робертс хотел, чтобы у Верховного суда была репутация надполитического органа. И он этого добился. Суд – ключевая часть нашего государства, основанного на верховенстве права. Именно суд является последней для общества инстанцией истины. Робертс понял и принял это.
Эксперты отмечают, что с точки зрения президентской гонки победа Обама-Кэр может принести дополнительные очки республиканскому кандидату Митту Ромни, поскольку многие американцы недовольны обязательным медицинским страхованием. Ромни уже заявил, что отмена закона – одна из его главных политических задач. Но в ретроспективе вся эта история выглядит весьма парадоксально, отмечает Тим Стэнли в блогах портала «Телеграф».
Историкам будет трудно понять, откуда взялась вся эта политическая неразбериха. Изначально это была инициатива республиканцев, которую Митт Ромни опробовал в штате Массачусетс. Когда у Обамы начались трудности с Конгрессом, ему пришлось пойти на уступки демократам. В тот момент он настаивал на том, что обязательное страхование не должно превратиться в новый налог. И теперь единственным способом признать этот проект законным стала квалификация его в качестве налога. Редкая идея переживала такое количество пертурбаций.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Госдуму внесен законопроект «Единая Россия», ужесточающий требования к российским некоммерческим организациям, получающим гранты из-за рубежа и участвующим в политической деятельности на территории России. Актриса Чулпан Хаматова и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов согласились стать поручителями арестованных девушек из группы «Пусси Райт». В Москве гражданские активисты провели пикет возле здания Следственного комитета с требованием освободить арестованных по делу о событиях 6 мая на Болотной площади и отправить в отставку главу ведомства Александра Бастрыкина. Европейские фондовые рынки сегодня открылись ростом на фоне договоренностей о мерах борьбы с долговым кризисом, достигнутых на саммите Европейского союза в Брюсселе.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Приравняют ли российских правозащитников к вражеским агентам?
Комментарии экспертов.
Адвокат Елена Лукьянова о законном и незаконном сопротивлении полиции.
В блогах Свободы.
Михаил Шевелев. Дело Магнитского на фоне смены эпох.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свобода. Российский АвтоВАЗ в первом полугодии сократил объемы продаж своих автомобилей на внутреннем рынке в годовом исчислении более чем на 14%. Такая динамика, по мнению экспертов, уже делает практически невыполнимыми планы компании в текущем году в целом. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В первой половине текущего года АвтоВАЗу, как сообщил президент крупнейшего в России автопроизводителя Игорь Комаров, удалось продать на внутреннем рынке 250 тысяч своих автомобилей. Это на 14,2% меньше, чем в таком же периоде минувшего года. Всего же, с учетом экспортных поставок, объемы продаж компании в январе-июне составили 280 тысяч штук. Впрочем, такие нерадостные для нее показатели вполне были ожидаемыми. Эксперты напоминают, что в 2011 году в стране действовала программа утилизации старых автомобилей, в рамках которой АвтоВАЗ резко увеличил продажи своей продукции, прежде всего в наиболее дешевом классическом семействе. После завершения программы новые модели компании, в частности «Лада Гранта», таким спросом, естественно, не пользуются. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
По итогам первого полугодия компания действительно показывает достаточно плохую динамику продаж, но в первую очередь связано с тем, что в прошлом году начали действовать программа по утилизации автомобилей. Сейчас этой программы уже нет. Мы видим достаточно сильное снижение как раз в продажах классических моделей предприятия. И, к сожалению, пока еще производство гранта не вышло на тот уровень, который бы способно было бы компенсировать выпадение этих продаж. То, что мы услышали цифру порядка 250 тысяч автомобилей компания продала в первом полугодии, получается, что в июне они реализовали порядка 44 тысяч автомобилей на российском рынке. Это, опять же, показывает отрицательную динамику, даже если сравнивать с маем. Получается, что по отношению к маю 2012 года, когда продажи упали на 4%, это уже второй месяц подряд, когда продажи АвтоВАЗа месяц к месяцу падают.
Тем не менее, уверен глава АвтоВАЗа, по итогам текущего года компания сумеет показать положительный финансовый результат и продать в целом 700 тысяч автомобилей, примерно на 17% больше, чем в 2011 году. Однако в реальности таких прогнозов Михаил Пак сомневается.
Немножко, на самом деле, обескуражил в комментарии главы компании господин Комаров о том, что по итогам этого года компания планирует продать порядка 700 тысяч автомобилей с учетом экспорта. То есть получается, что в среднем им нужно будет увеличить продажи во втором полугодии где-то на 70% в сравнении с первым полугодием этого года и в месяц реализовывать там около 70 тысяч автомобилей на российском рынке только, без учета экспорта и там других поставок. В принципе, на мой взгляд, это немножко такой слишком амбициозный план со стороны руководства. И мне кажется, что в текущих условиях им стоило быть более консервативными с точки зрения своих прогнозов.
Сейчас АвтоВАЗ основную ставку делает на ту же «Ладу Гранта». В четверг ее производство началось на заводе «Иш-Авто», а также на «Ладу Ларгус», поставленную на конвейер в апреле. Первая модель, как считает старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков, способна улучшить производственные показатели компании, несмотря на существующие нарекания к ее качеству.
Я думаю, что этот автомобиль существенно может заместить выпадающие продажи классики. Действительно, есть проблемы с качеством, но, на мой взгляд, это скорее связано с более жестким менеджментом качества, которое осуществляется сейчас, благодаря тому, что все-таки Renault стал уделять больше внимания производимой продукции завода. И с этим, видимо, связано меньше объем продаж Гранта, чем, в принципе, он мог бы быть.
С новинкой АвтоВАЗа «Ладой Ларгус», первой моделью, созданной на платформе альянса Renault-Nissan, определенности пока меньше. Андрей Рожков, например, уверен, что этот пассажирский универсал, а также его грузовая версия, свою нишу на российском рынке все-таки найдут.
Думаю, что этот автомобиль привлекательный, у него есть своя ниша, и мне кажется, запуск этого автомобиля вполне своевременен, учитывая то, что сейчас у АвтоВАЗа нет равноценной модели. Продажи этого автомобиля должны будут компенсировать недостаток заводов такой модели, скажем так, большого универсала. Поэтому думаю, что объемы продаж этой модели будут расти, однако все-таки много будет зависеть от качества этого автомобиля и его послепродажного обслуживания, да, насколько оно будет эффективно выстраиваться.
Аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак согласен, что в перспективе новые автомобили «АвтоВАЗа» смогут заместить в структуре продаж устаревшие и в большинстве своем уже снятые с конвейера модели, на которых ранее строились производственные планы компании. Однако пока, по его словам, их продажи вряд ли будут расти такими темпами, чтобы обеспечить выполнение прогноза «АвтоВАЗа» на текущий год.
Фактически получается, что тогда продажи «Грант» у нас в России должны увеличиться в среднем на где-то на 50% до 16 500 автомобилей в месяц. Пока у нас традиционно там июль-август такие достаточно слабые месяца. Посмотрим, что будет в сентябре, но у меня такое ощущение, что им будет достаточно сложно выполнить этот прогноз. Опять же, у нас нет пока статистики по тому, как будет продаваться «Ларгус». Возможно, там рынок воспримет эту модель с большим энтузиазмом. Но судя по тому, что вот сейчас мы видим, особого энтузиазма я пока не вижу покупателей в отношении этого автомобиля.
Согласно же прогнозу компании PricewaterhouseCoopers, в целом в 2012 году в России будет продано не более 2 600 000 легковых автомобилей. Но только примерно пятая часть из них придется на долю российских автопроизводителей.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». В серии «Социологические портреты» сегодня мы расскажем об известном петербургском социологе-криминологе, профессоре ряда университетов Якове Гилинском. Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В одной из своих недавних статей Яков Гилинский пишет следующее. «Ужас большинства россиян не только в дикой бедности, но и в непонимании ими глубины своей трагедии. Похоже, что у социолога есть все основания так говорить, учитывая то, какие аспекты российской жизни он изучает. Он доктор юридических наук, постоянный участник крупнейших международных форумов социологов преступности. О Якове Гилинском рассказывает профессор Борис Докторов, создатель сайта, посвященного биографиям социологов».
Яков Ильич Гилинский родился в Ленинграде в 1934 году, в семье, история которой не обещала ему легкой жизни. Его прадед был старшим егерем его императорского величества. Среди братьев бабушки были офицеры русской армии, оказавшиеся после революции в эмиграции. Со стороны отца тоже проблемы. Гилинский, переживший блокаду в Ленинграде, закончил школу в 1952 году. В школьные годы у Гилинского возник интерес к философии. Было ясно, что дорога на философский факультет ЛГУ для него закрыта. Но оказалось, что и юридический тоже. Он поступил лишь на заочное отделение географического факультета педагогического института имени Герцена, где проучился 2 курса, а затем цепочка случайных событий все же привела его на юридический факультет ЛГУ, который он с отличием окончил в 1957 году.
Социологии в СССР тогда ведь еще не было.
Не было. До 1970-х годов Гилинский был в основном юристом. Он специализировался по уголовному праву. При этом его продолжали интересовать проблемы причин преступности и преступлений. В первой половине 60-х он познакомился с несколькими переводными книгами по социальной дезорганизации и задумался о девиантном поведении и его корнях. В 69-м году Гилинский оставил адвокатскую деятельность и поступил работать в научно-исследовательский институт комплексных социальных исследований при ЛГУ. Постепенно становился он социологом преступности. Вскоре вышли его первые статьи по теории девиантного поведения. В памяти у всех еще была борьба с космополитизмом и за чистоту русского языка. Поэтому он использовал словосочетание «отклоняющееся поведение».
Ну и, насколько я понимаю, изучать преступность в те годы было совсем непросто.
Совсем. совсем непросто. Да, в первой половине 80-х официальная советская идеология формировала в сознании населения поступательное развитие общества, в котором преступность – это был пережиток прошлого или проявление моральной слабости отдельных людей. Соответствующая статистика собиралась крайне плохо и держится под 7 замками. Ученые, пытающиеся изучать эти явления, антисоветчик. Однако в 1986 году, преодолев множество препон, Гелинский по материалам своих исследований защитил докторскую диссертацию, показав социальную обусловленность преступности и других форм антиобщественного поведения.
Ну, надо полагать, перестройка сильно изменила ситуацию.
Поначалу, безусловно. Прежде всего, он смог активно публиковать результаты своих исследований. За полтора десятилетия, с 1990 по 2004, свет увидели почти 2,5 сотни его работ. Во-вторых, будучи многие годы невыездным, он не имел контактов с зарубежными коллегами, мало знал об опыте борьбы с преступностью. Наконец, двери открылись и перед ним. К настоящему времени он побывал в десятках государств и не только выступал с докладами на конференциях, дискутировал с крупнейшими криминологами и социологами. Он посещал тюрьмы, больницы, в которых лечат от различных форм наркозависимости, встречался с врачами, помогающими людям, которые пережили попытку самоубийства. Теоретические построения Гелинского и его последователей, эмпирические разработки изучения российской глобальной статистики, обобщение всего увиденного в других странах постепенно оформилось в научное направление девиантологию, создателем которого он и признается.
Однако, по свидетельству историка социологии Бориса Докторова, удовлетворенности все это Якову Гелинскому не приносит, так как перед ним открылась весьма драматическая картина окружающей действительности. В рубрике «Общественное мнение» мы будем знакомить слушателей со взглядами ученого на ситуацию в российском обществе.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Вероника Баде, завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников и его гость, чрезвычайный полномочный посол Грузии на Украине Григол Катамадзе. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников, со мной работали продюсеры Наталья Аркадьева и Антон Золотых. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжим проводить этот закон в жизнь и делать все
возможное. Очевидцы говорили, что 6 мая именно полицейские спровоцировали.
Внешние игроки не должны диктовать свои рецепты сирийцам.
Мы осознаем, какие меры нам надо принять для финансовой
стабилизации. Следствие не имеет больше вопросов к Батуриной в качестве свидетеля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.